Итак, я надеюсь, что мы с вами начнем, и наш первый вебинар пройдет очень хорошо и вам понравится. Я даю слово Рабанит Хане.
Очень приятно, мне просто сложно понять, куда я смотрю, с кем я говорю. Смотри туда, да? Да, меня зовут Хана Лернер, я много лет занимаюсь еврейским сватовством, занимаюсь психологией семейных отношений. Так что я вижу процесс создания семьи, ее развития, и хочу поделиться с вами своим опытом. Как я вижу, как нужно выбирать пару, на что нужно смотреть, какие вещи главные, какие второстепенные, чего нужно опасаться. Сказано, в Торе сказано, что за 40 дней до зачатия ребенка на небесах объявляется, кто предназначен кому. То есть известно уже на небесах, известно, кто будет вашей парой. Вопрос только, как найти эту пару здесь, в этом мире. Говорят, что душа, она единая там в духовных мирах, она состоит из женского и мужского половины, так говорит наш Мидраш. И когда она спускается на землю, какая-то часть его, и она разделяется на мужскую и женскую половину. И задача мужчин – найти, так называется, свою мицею, да, свою вторую половину. И задача женщины – тоже быть готовой найти свою половину. Как это происходит? И чем отличается еврейское сватовство просто от очередного случайного знакомства или на дискотеке, или на улице, или в гостях друзей? Чем это принципиально отличается? То есть мы знаем, что в нашей обычной жизни, как правило, ориентируются при встрече парни, ориентируются на чувства. Да? Как он выглядит, что он во мне вызывает, нравится он мне, не нравится, нравится ли мне его внешность, нравится ли, как он разговаривает, привлекает ли он меня, притягивает ли он меня. То есть понятие притяжения, любви, так называемой любви, занимает главное центральное место в решении, выйти замуж или не выйти замуж. И, безусловно, это очень важная часть. То есть парень должен нравиться, девушка должна нравиться. Без этого люди не только не могут пожениться, они не могут жить вместе. Говорят, что чем Всевышний занимается после того, как он сотворил мир, он соединяет пары. То есть надо не только найти свою пару, надо научиться и жить своей парой. И, безусловно, притяжение, чувство желательного человека, она помогает не только пожениться, не только выйти замуж, но и жить. Намного легче прощать человека, намного легче не видеть какие-то его недостатки, когда есть притяжение, когда тебе нравится человек. Так что в Торе это занимает тоже очень большое место. Но насколько это единственная вещь, которая необходима для нас? Ведь понятие влюбленности, то, что определяет, как правило, решение парня или девушки выйти замуж или жениться, оно недостаточно. На самом деле, что такое влюбленность или то, что называется на улице химия? Это действительно химия. То есть есть центр, это называется центр любви. Он находится в правой половине мозга, и он выделяет определенные гормоны. Называется сета-ава, то есть набор любви. Даже гормон, который отвечает за состояние вот такой влюбленности, возбужденности, желание видеть только хорошее, желание быть с этим человеком рядом. Этот гормон называется дорфаман, по-моему, если я не ошибаюсь. И тогда парень и девушка, они видят только одно. Я хочу быть рядом с ней, я хочу быть рядом с ним. Все остальное притрется, увидится. Я помню, как там моя родственница какая-то пожилая говорила: смотри, ну, неважно, религиозный, нерелигиозный, хороший, плохой. Главное, чтобы любила. Да, главное, чтобы любил. Понятие, что главное, чтобы любила, оно как-то идет такой вот такой центральной темой. Любовь, которая прощает все, любовь, через которую ты ничего не видишь. Не... То есть, как бы главное, чтобы любила. Что же такое эта любовь? Что же такое таинственное чувство, которое затмевает полностью глаза? На самом деле, любовь — это та вещь, которая строится. Она строится в течение многих лет. Она строится вложением работы над своими качествами, желание приспособиться к другому человеку, понять другого человека, какой-то большой-большой самоотдачей. Вот эта самая влюбленность, у нее есть какой-то свой период, у нее есть свой начало и конец. Так как действительно влюбленность, она связана с химией, да, или с какой-то вещью конечной. Сказано, что этот наш центр любви, так называемый, он находится в стволе головного мозга. И у этих гормонов и всей этой химии у нее есть свой конец. Обычно сказано, что конец не конец, а как бы влюбленности, уменьшение влюбленности. А начинается, это может быть от 2-3 месяцев до 2 лет. Да. 2 года – это самый большой срок. Это романтический период, когда люди, которые хотят быть вместе, они пытаются продолжить этот период для того, чтобы создать настоящую базу для будущей, настоящей любви. Но вот эта влюбленность, человек поражается, он удивляется. Ему очень хорошо от другого человека. И чем больше вот это состояние возвышенности и влюбленности, тем быстрее оно уходит.
У меня есть вопрос. А может ли человек прожить в состоянии влюбленности всю жизнь?
Всю жизнь человек не может прожить в состоянии влюбленности, потому что это чувство, это не работа. Это чувство, любое чувство, оно переходит в другое чувство. Но влюбленность, она как подарок. Говорится, что Всевышний дает специально человеку это чувство для того, чтобы он мог жениться, что называется, броситься в воду. Потому что любому человеку ужасно страшно представить себе, что будет после свадьбы. Ему страшно, что есть даже книга такая, Остер Фингензин, «Есть ли жизнь после свадьбы?» Это действительно вопрос, есть ли жизнь после свадьбы? Как это происходит? Да? Очень многие из нас выросли в семьях, где родители развелись, или были не очень удачные браки. Мы видели перед собой часто не очень удачные примеры создания семьи. В наше время понятие семьи, как оно потеряло свою ценность. Люди или не женятся, или готовы уже изначально к разводу. Относится очень пессимистично к понятию «выйти замуж». Только в случае, если они действительно хотят детей, они хотят как-то официально оформить свои отношения. То есть институт брака в светском понимании, он как бы себя исчерпал. Во многих странах вообще уже, я знаю, в Германии очень мало кто женится, очень мало кто рожает детей. Что же происходит? Что же происходит после вот этой влюбленности? Во что это должно перейти? То есть на самом деле, кроме химии, есть еще понятие, как мы говорили, в любви. То есть настоящая любовь – это вложение в маленькими вещами в отношения между людьми. В Торе есть такое понятие, оно называется «анимим деким» – тонкие-тонкие капилляры души. Может быть, это кажется какой-то мистикой, какими-то нереальными вещами, но именно через эти тонкие-тонкие капилляры души входят настоящие чувства, настоящие отношения, настоящая связь. То есть это может быть маленький подарок, это может быть взгляд, это может быть какой-то совершенно небольшой поступок, который, казалось бы, не производит большого впечатления. Да? Я знаю, Хава Куперман мне рассказывала, что она своему ребенку, когда она уезжает, она оставляет подарки. Но подарки очень маленькие. Это может быть какая-то маленькая игрушка и записочка. Это может быть какое-то лакомство и тоже записочка. И мне всегда казалось, наверное, нужно приучать ребенка к каким-то небольшим подаркам, чтобы его не баловать. Но на самом деле в этом стоит смысл этими маленькими вещами проникнуть в эти тонкие-тонкие капилляры души. Для того, чтобы создать настоящую глубокую связь близости, интимности, понимания с другим человеком.
А как вот научиться делать эти вещи? Потому что, я думаю, большинство людей, они просто не сталкивались с этими, что это нужно, да, это приятно. То есть по отношению к себе мы знаем, что нам приятно, а по отношению к другому человеку мы иногда просто даже не задумываемся, что ему может быть приятны вот эти вот вещи. Как это понять? Как этому научиться? Это возможно или... Это все-таки очень долгий процесс.
То есть, безусловно, этим вещам можно учиться. Об этом написано очень много книг, рассказано много уроков. Но та тема, которую как бы мы сейчас подняли, это тема не строить как отношения, а как выбрать человека, с которым можно построить такие отношения. Да? Что нужно искать в человеке для того, чтобы с ним можно было построить нормативную хорошую семью? То есть, прежде всего, когда спросили одного большого рава, что нужно искать в человеке, в выборе спутника, он сказал три вещи. Медот, медот, еще раз медот. Хорошее качество, еще раз хорошее качество. То есть хорошее качество – это основа человеческих отношений. Потому что на самом деле впечатлить может любой. Есть понятие, что на встречах часто человек становится такой синдром туриста. Он ведет себя как турист. Это точно так же, как вы выезжаете за границу, выезжаете в другой город, и вы знаете, что никто вас не знает. Вы можете зайти в то кафе, в которое вы никогда не вошли бы в своем городе. Вы можете одеть ту одежду, в которую вы никогда бы не одели бы в своем городе. Вас никто не знает. Вы показываете себя совершенно другой стороны. Да? Вы в чем-то другой. Вы играете ту роль, которую вы выбрали. Точно так же на встречах человек может сыграть любую роль. Он может себя показать с любой стороны. Он может себя показать очень щедрым. Он может показать себя очень любезным, очень галантным, очень позитивным человеком по жизни. Потому что у него хорошее настроение, потому что он хочет показать, какой он замечательный. Он хочет произвести впечатление. Да? Вы никогда на встрече не узнаете по-настоящему, что стоит за человеком. На что нужно обращать внимание на встречах и вообще как правильно вести шедух для того, чтобы не ошибиться.
Окей, давайте я попробую, да. Ну, мне, например, кажется, что нужно обратить внимание, ну, я бы на что бы обратила внимание, это как человек выглядит внешне, аккуратен ли он, как он пришел ко мне одет, да, на встречу, принес ли он цветы мне на встречу, да. Вот. Ну, и, например, так считаю я.
Я вам скажу, очень важно, конечно, как парень выглядит, насколько он аккуратный, насколько он следит за этим. Можно обратить внимание, если он слишком аккуратный, это может быть тоже подозрительно. Uh-huh. Потому что иногда слишком аккуратные люди, они очень-очень педантичные. Когда он смотрит пылинку, он смотрит, как садится, где он сидит, как он выглядит, много раз смотрит в зеркало. Да? Любая вещь, которая слишком, на нее нужно обратить внимание и проверить, откуда это идет. Да? Или это чрезмерная педантичность, аккуратность, или это какая-то брезгливость, которая тоже очень может помешать в семейной жизни. Если человек нормально одет, если он аккуратный и чистый, то это, как правило, безусловно, приятно. Хотя во многом это зависит, насколько его, если это... В общем, во многом зависит, насколько его подготовили к встрече. Если это шедух. Многие ребята живут в общежитиях, не очень обращают внимание своей внешностью. Если его не подготовили, не сказали, что очень важно, что ты обратил внимание на свою одежду, чтобы тебя приятно пахло или прочее, то это он будет так одет. Если ему не сказали, может быть, он не будет обращать внимания. Но, безусловно, эти вещи тоже важны. Если человек очень неряшливый, это говорит о том, что он по жизни... Не обращать внимание не только на внешность, он, может быть, не обращать внимание на разные детали, на порядок. И для девушки, которой это важно, это может помешать семейной жизни. Но, безусловно, такие вещи надо проверить. Может быть, он пришел с учебы или с работы, не успел переодеться. Да, такое тоже можно. То есть первое впечатление по внешнему виду очень сложно судить, действительно, насколько человек... аккуратно или насколько он, наоборот, не смотрит за своей внешностью. Да. Уже если это продолжается и дальше, то, безусловно, надо обратить внимание. Если он неряшливый, это не очень хороший признак. Это человек, который, как бы он, его жизнь, она достаточно беспорядочная и неаккуратная. Это не только одежда.
А вот нам пришел ответ от Светланы Ильиной, что ей кажется, что нужно ориентироваться на ощущения. Иногда они проницательнее расчета у женщин. Ну и второе, на умение поддерживать, оказать поддержку со стороны мужчины.
Смотрите, есть понятие интуиции. У женщины есть такая вещь, которая называется с точки зрения бина. Это внутреннее знание, это интуиция. Но полагаться целиком на нее – это очень опасно. Потому что есть люди, которые могут как бы притупить нашу интуицию. Да, если человек очень хорошо выглядит, очень красиво одет, говорит очень красивые вещи, да, умеет себя вести. Такой Ален Делон, который покорил не одно и не два женских сердца, а такие есть, то ваша интуиция вам ничего не скажет. Особенно, если он вам нравится, и особенно, когда у вас начался этот процесс, химический процесс в вашей голове. Известно, что эти гормоны, главное, я еще не сказала, они в буквальном смысле купируют клетки мозга. Человек перестает думать.
Поэтому
с точки зрения шедуха еврейского сатаства, прежде чем вы выходите и смотрите, как он выглядит и что он говорит, очень важно его проверить. Да, я знаю, что это часто вызывает сопротивление у людей, которые не привыкли к понятию шедуха. Казалось бы, кто мне может сказать, что мне подходит? Да? Или кому я должна верить? И люди часто говорят неправду. Вообще, кто из людей разбирается в людях, насколько они понимают, хороший человек или плохой. Почему должна полагаться на кого-то? И я понимаю, что такие вопросы возникают, и я как-то, даже если вы не задаете, я могу на него ответить. То есть люди, мы сами очень субъективные. И на самом деле на эту субъективность мы полагаемся, и она важна, когда мы выходим замуж. Но прежде чем включится наша субъективность, о том, что мы говорили в самом начале, мы должны получить как можно больше объективных взглядов на человека. Как правило, если мы спрашиваем у нескольких, двух, трех, четырех, пятерых людей, которые знают его в разных местах, если человек живет в общежитии, его друг по комнате знает очень многие вещи, которые невозможно узнать у других людей. Если его рав, его учитель, его друзья, да, очень важно умение спрашивать, не полагаться на восторженные отзывы. Я как-то спросила у одного одессита, о его друге. Я спросила, что вы можете сказать? Он действительно хороший человек. На что он ответил? Как вы думаете, если бы он был плохим, он был бы моим другом? Это типичный ответ одессита. Хотя никакой информации, конечно, я не получила. Но во всяком случае, он сказал очень искренне.
Вот у нас и поступил вопрос, как это соотносится с законами лашон ара. То есть я так понимаю, это, например, задать вопрос и получить на него ответ.
Вопрос очень хороший. Действительно, умение правильно задавать вопросы и правильно отвечать, это очень важно, чтобы не войти в проблемы лашон ара. Хотя сказано, что когда у нас есть польза от этого. Мы не просто сплетничаем, мы не просто хотим узнать о человеке. Это не просто любопытство.
Подружки сели.
Это вещь, которая должна принести какую-то пользу. Да? То, что связано с пользой, можно говорить вещи, хотя нужно быть тоже очень осторожным. Как правило, советуют задавать какой-то конкретный вопрос. Например, очень хорошо выбрать для этого подозрительного человека. На самом деле качество подозрительности, оно не очень хорошее, но именно в случае проверки по поводу шедуха хорошо выбрать какую-то или подозрительную подругу, которая хорошо знает, хорошо разбирается в людях, и у которой есть такая вот жилка разведчицы, да, которая может выпытать, которая может узнать, которая разбирается, которую по жизни подозревают. Это качество можно использовать как бы в мирных целях. И тогда, например, мне кажется, что вот этот молодой человек слишком закрытый. На что вам по другой стороне телефона вам скажут, он не такой закрытый, там, как Вася Петя. Значит, да, мы поймем, что да, он закрытый, но насколько он закрытый. То советуют, рабаним советуют спрашивать от противного, спрашивать какую-то негативную вещь, хотя выглядит это не очень приятно.
Вот у нас поступил вопрос из студии. А если неудобно задать вопрос? вот девушка, ну вот ей просто, ну, да, дискомфортно, стесняется.
Это не сама девушка должна выяснять, должен быть кто-то, кто выясняет для нее. Какой-то человек с ее стороны, который заинтересован, чтобы этой девушке было хорошо. То есть, и который знает ее. Удобно, безусловно, не очень удобно вы спрашиваете, да, но другой человек, который знает что-то по поводу шедуха и что-то важная информация, как правило, люди охотно отвечают. Но лучше подготовить вопросы. Подготовить вопросы, какие вам важны, какие важны этой девушке, да, что она ищет. Она ищет интеллектуала или она ищет человека простого, который был работящий, и так важно, насколько глубоко он мыслит, да. Она ищет человека, который знаю, занимается какой-то, не знаю, кроме интеллектуала. Значит, человек эмоционального, да, чтобы он был очень чувствительно эмоционально, или наоборот хочет и достаточно сухой, деловой, практичный, здравым смыслом. Очень важно, что ищет девушка, да. И в связи с этим задавать вопросы. Но очень важно проверить качество человека, насколько он хороший. Что такое хорошее качество человека? Да? Может быть, кто-то захочет ответить. Как он видит? Что самое главное? Какие базисные качества, которые делают человека хорошим и, что называется, пригодным для семейной жизни, с которым можно построить хорошую, продуктивную, нормальную семью?
Добрый, отзывчивый, не жадный.
Вот у нас поступает, что добрый, отзывчивый, не жадный. Умеет слушать.
Умеет дать совет.
Качество доброты, доброе сердце – это такая основная вещь. Да? Сказано, что евреи – это рахманим бне рахманим. Это милосердные дети милосердные. Да? Доброта, милосердие. Человек, который может сострадать другому, который может дать и помочь другому. Это основное качество. И, безусловно, эти вещи необходимо проверить, когда вы выясняете. Это можно проверить в шедухе тоже. Но, как правило, в шедухе эти вещи проверяются по мелочам. Крупные, большие вещи, они, как правило, наигранные. А в мелочах человек часто себя проявляет. Вот здесь сказала Таня по поводу щедрости. Это действительно очень важное качество. Сказано, что у мужчины самое тяжелое качество – это скупость. То есть остерегайтесь, девочки, остерегайтесь это качество. Это не просто такое неудобство. Что такое скупость? Скупость – это невозможность дать другому. Это тяжело дать, это нежелание дать. Это не только невозможность дать деньги. Это невозможность дать кусочек своего сердца. Это невозможность дать свое время, да, это проблема с понятием «дать».
А так как
мужчина – это тот, который должен давать в браке, да, а мужчина так, женщина, которая принимает, хотя, безусловно, женщина тоже дает, но мужчина, он дающий, он приносит парносу, он приносит в дом, да, а женщина та, которая принимает, поэтому это основное качество мужчины. И если этого качества нет, то это очень тяжело. Работать над этим качеством очень тяжело. Скупость – это патологическая вещь.
А как проверить это на шедухе?
Ну, то есть... Шедухе, да. Это очень хороший вопрос, потому что действительно, прежде всего, когда человек приносит очень-очень большие подарки. Вот Амина только что говорила о букете цветов. Например, в Израиле не принято приходить на встречу с букетом цветов. Только если парень приходит, уже сделал предложение. Да, на каком-то очень серьезном этапе. Если парень придет и принесет цветы, девушка не будет знать, что с ними делать. Да? То есть есть вещи, связанные с культурой места. Да? Если в бывшем Советском Союзе это принято, то, безусловно, это подкупает. Почему не принято? Вообще есть смысл в этом. Почему не принято не делать подарки, не приносить цветы на первых встречах? Потому что эти вещи подкупают. И очень тяжело увидеть трезвым взглядом другого человека. У меня как-то в доме был... Я отвечу, потом вернусь к вашему вопросу по поводу скупости. Я хочу... У меня в доме как-то был шедух одной моей приятельницы с хасидом Бельц. И было очень интересно. Я подала шоколад, подала не вино, а подала воду. Да? Он сказал, нет, мы в шедухе не пьем и не едим. Потому что мы хотим проверить точно, что нас притягивает. Девушка или атмосфера? Или это шоколад, который я очень люблю? Или приятная музыка, которая мне создает определенное настроение? Да? Я должен проверить один напротив другого, насколько оно мне нравится. И вот эти вот вещи, да, как пойти в дорогой ресторан, заказать очень, очень вкусный или дорогой ужин. С одной стороны, это очень приятно, это как бы галантно. С другой стороны, эти вещи все подкупают. И нам тяжело быть очень объективными. Но на самом деле эти вещи не внешние. Да. Все, что касается, он может быть скупой, он может не любить вообще выходить ни в какие рестораны. Но вас он возьмет в самый лучший ресторан и закажет вам самое, самое дорогое блюдо. Потому что скупые люди очень любят показать. Они то, что называется, говорят, швыц, да. Обязательно, не обязательно, что любой такой швыцар, да, сленговое, это идышистское слово, он скупой, но всегда нужно обратить внимание, когда человек что-то делает чрезмерно. Любая вещь, которая слишком, она очень подозрительна. Поэтому если он чрезмерно, он уже хочет, он уже на вторую встречу покупает какой-то подарок, да, или рассказывает много о своих деньгах. И вообще деньги – это центральная тема. Я помню, моя дочка была на шедухе, и мы были на каком-то серьезном этапе, и мы захотели встретиться с самим парнем. И когда мы встретились с ним, мы его спросили, во-первых, он что-то заплатил, и потом взял деньги, сдачу, начал их аккуратно разглаживать. Открыл бумажник, положил аккуратно. Да, было видно, что для него деньги имеют какую-то ценность. Потом мы спросили, ты хочешь попить? Нет, не хочешь попить. Мы сказали, надо, наверное, купить что-то попить. Он говорит, нет, я не хочу. Тут говорит, нет, я не хочу. Да, он как бы не подумал, что, может быть, мы хотим. Это было очень подозрительно. Как бы этот шедух не состоялся по другим вещам, но эту вещь я очень запомнила. Какое такое вот очень отношение к деньгам, очень трепетное отношение к деньгам. Это разговоры о деньгах, это заботы о деньгах, это физические такое выдержание в деньгах, взгляд на деньги. Эти вещи мелкие. Эти мелкие вещи, они, казалось бы, мелкие, но очень важно обратить на них внимание при встрече.
Скупость, это понятно, но есть иногда люди, наоборот, они с такой очень широкой душой, и они очень дающие, и иногда это мешает семье. Причем в семье это вроде бы все хорошо, все прекрасно, да, этот человек очень много дает для семьи, но он также много дает и остальным, и иногда у него не хватает просто душевных сил, времени, желания, возможно, на свою семью уже потом.
Безусловно, это тоже недостаток. Это расточительство, да? Это другая крайность. Скупость – это не желание давать, а расточительство – это слишком. Да? Любая вещь слишком. Да? Сказано в Торе, что мы все время стремимся к золотой середине. И, безусловно, что человек, который слишком, значит, если он дает там, он не дает здесь, он не может давать везде. Значит, если он слишком дает друзьям, значит, он не дает семье. И, безусловно, это тоже недостаток. Единственное, что если человек очень добрый, дающий, ему легче поставить рамки, да, ему легче показать ему, что главное, что второстепенное, чем скупцу. Хотя, безусловно, бывает патологическое расточительство тоже. Да, это может быть как проблема. Потому что иногда человек хочет ощутить силу. Деньги – это сила. Да. И когда он тратит и показывает того, что у него есть деньги, он ощущает, что он сильный. Это проявление внутри, за этим стоит обычно низкая самооценка. И деньги для него желание как бы купить друзей, купить весь мир, показать, что я обладаю этим миром. Да? Если за этим может стоять какая-то серьезная проблема.
И вот еще к нам поступил вопрос, а как парень должен прийти на первое свидание? Большинство из нас, женщин, выходцев из Советского Союза, мы привыкли, что они приходят с букетом цветов. По меньшей мере, выходит, что это не следует делать. Но для нас, женщин, важно внимание. Да? То есть, по крайней мере, сейчас именно девушка говорит о женщинах, которые выходцы из Советского Союза, что мы привыкли к этому. Букет цветов, я не знаю, двери открыть, стульчик подставить.
Смотрите, может быть, если это не очень дорогой букет цветов, и вы привыкли, для него это уже как бы ничего не значит. Может быть, это то, что называется коды того места, где человек находится. Да? То есть я говорю о том, что принято в Израиле. Если небольшой букет цветов, если букет цветов очень дорогой, очень большой, это обязывает. И человек чувствует себя сразу обязанным, что он должен что-то чувствовать по отношению к этому человеку. Или он что-то должен ему дать. Но у него остается ощущение такой вот неловкости. У нас был один шедух, я сделал, парень купил девушке шоколадку.
Угу.
Это ужасно смешно просто. И когда они расстались, девушка по почте прислала ему шоколадку. Это звучит как анекдот, конечно. Она почувствовала, что это шоколадка, может быть, как-то их связывает. Если, не дай бог, люди... Хотя, безусловно, это смешно. Безусловно, если люди обручаются, да, первое, что делает парень, он дарит кольцо. Кольцо – это символ связи. Да, между нами что-то есть. Потом, когда они женятся, это и обручальное кольцо, это еще больше. Это самая настоящая связь. Это киньян, да, это... Я становлюсь женой этого молодого человека. Но пока маленькое, хорошее, красивое кольцо, которое уже символ того, что есть какая-то связь. И не дай бог, если люди, если разбивается помолвка, люди не женятся в конце концов, то они дают все подарки. То есть любая дорогая вещь, она какая-то связь. Но, безусловно, цветы или прочее, это, если вам так приятно и принято, то, вот, то нет ничего против, безусловно.
Угу. Отлично. Да, есть еще вопрос у нас.
Есть такое качество, как эгоизм. Как его рассмотреть и как можно исправить, если уже дело доходит до свадьбы?
Смотрите, во-первых, никогда не берите.
Я сейчас задам. Да. Есть, вот нам поступил вопрос в студии, что есть такое качество, как эгоизм, да. А как его рассмотреть на свиданиях, да, потому что когда дело дойдет до свадьбы, то уже будет тяжело с этим. Вот.
Это вопрос очень хороший. Эгоизм. Что такое вообще эгоизм? Да. То есть маленький ребенок, сказано, что ребенок рождается, приходит в этот мир сжатым кулаком. И уходит из этого мира с открытой рукой. То есть всю свою жизнь он должен научиться давать. Сжатый кулак – это я один в этом мире, все для меня. И пока ребенок маленький, все для него. Он должен быть центром мира. И если он действительно это получает... Он становится в каком-то плане центром, ему дают то, что ему необходимо, становится центром мира. Он получает этот запас прочности, любви, внимания, то он вырастает полноценным человеком, удовлетворенным, знающим, что его любят. Мне нужны все время доказательства любви. И тогда он научается давать. Да, начиная с 13 лет, сказано, он становится уже совершеннолетним, и он обучается давать. Он не только берет, он дает. Есть люди, которые в каком-то плане недополучили, да, или получили не то, что они хотели. И они застряли на этом этапе «я единственный в этом мире», да, «весь мир для меня». Спасибо. И тогда это, безусловно, уже серьезная проблема. Когда вырастает большой-большой эгоист, человек, для которого он центр мира. Есть еще вещь, которая как патология, называется нарциссизм. Да? Человек, который начинает с самого себя и окончает самим собой, то это проблема. И, безусловно, если мужчина нарцисс или мужчина эгоистичен очень, не берите на себя проект его исправить. А пусть он сначала поработает над своими качествами, а потом выходит на шедухим. Потому что, безусловно, жить с нарциссом — это очень большая проблема. Или человеком, который говорит о себе, думает о себе, и прежде всего его интересы – это в центре жизни, то это очень большая проблема. Как это проверить? Безусловно, не просто проверить это на встрече, как и все остальные вещи. Но, опять же, когда человек много говорит о себе и меньше спрашивает о других, да. Я хочу, я вижу, я да, когда… Вы приходите даже в то же кафе, он хочет выбрать кофе, пирожное, да, он говорит, что он любит. Человек, который много говорит о себе. Но, безусловно, лучше всего это качество проверить у других людей. Как он с другими людьми? Помогает ли он? Любит ли он помогать? Делает ли он естественно или для того, чтобы получить одобрение от других людей? Или он хочет показаться в глазах других, что вот он такой замечательный? Или он действительно так, когда никто не видит, подбрасывает кому-то, помогает кому-то? Человек, который делает какие-то хорошие вещи, когда это не бафоресия, когда это не на глазах у большого количества людей. Как он своим другом? Маленьких-маленьких вещей. Считается ли он с другими людьми? Думает ли он? Чувствителен ли он? Все эти вещи необходимо задать людям. И если много людей говорят, что вот он много людей, я знаю, но какое-то количество людей, которые вы спрашиваете, говорят одно и то же вещь, да, что вот он очень добрый, очень любит помогать, очень хороший человек, то, наверное, можно этому верить. Но, безусловно, это основная вещь, это очень важная вещь. Да. Эгоизм – это человек, он видит только самого себя, и все во имя него, и это очень большой недостаток. И заниматься его исправлением я не советую. Лучше он займется, а потом придет уже к вам на шедух, уже хоть как-то исправит, по крайней мере, осознающий, что есть такая проблема, над которой он работает. В тот момент, когда человек осознает, что у него есть какая-то проблема, над которой нужно работать, это уже начало исправления. Поэтому, безусловно, это одна из самых основных вещей, которые нужно проверить. Да, его доброе сердце, его умение давать, его умение любить других людей, его позитивный взгляд на вещи. Да. У меня его... Насколько он... Опять же, не гордец. Угу. Не гордец, да, это тоже очень важное качество.
Вот поступил вопрос от группы из Мураша-центр. Это город Киев. Они задают вопрос, как проверить, что мужчина будет хорошим отцом? То есть вот как это понять на встречах?
Посмотрите, как он с детьми. Значит, встречами, не только встречами на улице или в кафе. Все не кончается, вы можете привести его в дом. Очень хорошо привести его в дом друзей. Очень хорошо быть с ним, пойти с ним в гости к людям, которые его знают. Привести его к своим друзьям, привести его к его друзьям. Очень важно посмотреть, как он общается с людьми, как люди относятся к нему, как он относится к детям. Обычно дети очень чувствительны хорошим людям. Они не могут объяснить, что их притягивает, но они бегут хорошим людям. У них есть вот это чувство живота, это интуиция, которая у взрослого человека уходит. Поэтому если дети любят человека, это вообще хороший показатель. Дети тянутся к нему. Да. И опять же, хороший отец – это доброе сердце. Это человек, у которого это прежде всего, чтобы человек не был ни в коем случае жестокий. Да. Это противоположность жестокости – это чувствительность. Это рахманут, милосердие. Это качество, которое необходимо проверить. И посмотреть, какой он сын, тоже очень важно. Угу. Или у него нет проблем с родителями. Очень важно, если есть какие-то проблемы, как он их решает, как он разговаривает с родителями. Угу. Это очень важные вещи. Потому что когда человек несет в свою семейную жизнь, новую семейную жизнь, груз тяжелых отношений с родителями, это очень тяжелая вещь. Вообще, когда есть плохие отношения с родителями, это... Даже если родители не очень хорошие, можно держать дистанцию, можно научиться как-то с ними разговаривать. Такое тоже бывает. Mm-hmm. Бывают родители, которые вмешиваются в жизнь, которые мешают. К сожалению, мы не всегда управляем, мы вообще не управляем этими вещами. Да? Это испытание, которое Всевышний дает, иногда это сложные отношения между родителями, но насколько человек умеет выходить из этого, да, насколько он может быть чуткий даже к сложным родительским отношениям.
Угу. Вот еще у нас написала нам одна из девушек, что она говорит о том, что ей не нужны, да, дорогие подарки, ей не нужны дорогие букеты цветов, а ей нужен, чтобы муж был внимательным, чтобы был... уважал ее, чтобы понимал ее, но чтобы это не происходило только вот, знаете, в момент ухаживания, когда вот ему хочется, да, завоевать ее, а когда он уже ее завоевал, она ушла за него замуж, это такие вот, знаете, как бы подарки, лишь бы отцепился, внимание, ну там 5 минут там в день или в неделю уделил, считают, что все, знаю, хватит. Она говорит, вот как это?
Смотрите, очень сложно получить готовый продукт. Это было бы идеально.
Колбаса в магазине.
Я думаю, что это было бы очень идеально. Да, или по крайней мере, фастфуд.
Да, да.
Что-то очень быстро ставить в микрогайл, да, и все готово. Чтобы он был добрый, чтобы он был хороший, чтобы он... Безусловно, очень важно. Но я хочу вас, может быть, огорчить в каком-то плане, что мужчины не очень понимают, что хочет от них женщина. Мужчины не устроены иначе. Мужчинам нужно, как правило, меньше внимания, чем нужно женщине. И они все мерят по себе. Если мужчина очень такого мужского плана, он вообще не понимает, что такое женская природа. Он не знает, как к ней подойти. И поэтому, что такое внимание для женщины, он не знает. Но в чем есть плюс, что его можно там обучить. Если он хороший человек, у него хорошие качества, его можно обучить. Эти вещи обучаемые. Да? Можно сказать, в Торе сказано, что 3 раза в году муж должен дарить своей женщине дорогие подарки. Не просто букет цветов, а украшения. Да. И это очень важная вещь, это очень укрепляет отношения между супругами. Опять же, это не на уровне закона, но это очень-очень хорошо. Да. То есть это если муж не купил, он не нарушил что-то, но это, безусловно, укрепляет отношения в семье. Но, опять же, чтобы он купил то, что вы хотите, ему нужно прийти, показать, рассказать, его нужно научить этому, потому что мужчины абсолютно этого не знают. Да. Очень редкие мужчины. Есть мужчины более женского плана. Опять же, я говорю о нормах. Да, есть мужчины очень мужского плана, есть женщины очень женского плана, есть как бы вот это вот даже связано с гормонами. Мужчина в женщине, женщина в мужчине. Мужчины, есть мужчины более женского плана в плане, что они любят красивую одежду, любят хорошо одеваться, и они, у них хороший вкус, и они могут пойти купить, может быть, драгоценность еще более красивую, чем если бы жена сама пришла и выбрала. Да? Если да, то да. Но это бывает реже. И, как правило, мужчины не знают. Поэтому вы можете ему сказать, ты знаешь, я бы хотела, чтобы раз в месяц ты мне покупал такой-такой подарок. Я хорошо понимаю женщин, которые скажут, ну, а где же романтика? А где же сюрприз? Да? Или можно сказать как-то...
Другую коробочку можно спрятать.
Цепора Харитян рассказывала, что ее муж обычно спрашивает у старшей дочери, что купить маме. Так, зная это, Цепора Харитян говорит дочери, что бы она хотела, чтобы ее муж купил. И таким образом она покупает подарок, который... Он покупает подарок, который она хочет.
Да, у нас
есть. То есть не рассчитывайте, что мужчина будет знать. Если он вырос в семье, где папа все время делал подарки маме, все время приносил букеты цветов. Кстати, с точки еврейской семьи очень принято, когда муж принесет букет цветов, может быть, даже дорогой, красивый букет цветов перед шабатом жене. Но, безусловно, тоже цветы, которые она любит, потому что если она любит тюльпаны, принесет ей хризантемы, то он испортит ей настроение перед шабатом. И если вы не скажете, что вы любите тюльпаны или вы любите розы, он никогда не принесет то, что вы любите. То есть не рассчитывайте, что мужчина догадается сами. У него нет абсолютной интуиции, он не знает природы женщины, он не знает, что она любит. Да, в какой-то момент это, может быть, станет его естественным качеством. Он будет знать, что вам покупать и приносить. Но до того момента ему нужно говорить. И, может быть, это снимает в каком-то плане романтику, но если вы уже хотите все, да, чем-то нужно жертвовать, если вы хотите получить какой-то хороший подарок. И в любом случае сказать ему, какой вид внимания вы бы хотели.
Есть у нас еще здесь несколько вопросов. Один вопрос – это про верность. Как понять, что мужчина будет верным, и что должна делать женщина со своей стороны? И есть у нас еще. Должна ли совпадать мировоззрение у парня и у девушки? И могут ли жить счастливо человек, верующий, и нет? И нужно ли искать компромисс, или стоит сразу искать себе другую пару?
С чего начать? Я начну по поводу, может ли верующий жить с неверующей. Все зависит, что мы вводим... Вводим понятие верующий. Да. Значит, если человек соблюдает. Бывают люди, которые говорят: я верю, моя вера в сердце. Да. Я верю, что я Всевышний, но я ничего не соблюдаю, и как бы я далек от всего. Есть люди верующие, которые соблюдают мицвот, соблюдают. И, безусловно, такой человек должен найти девушку или парня, который, если она не соблюдает, но она хочет это делать. Потому что ожидать, что другой человек захочет. Если все будет замечательно, хорошо, если они поженятся, у них будут деньги, у них будет квартира, и у них будет счастливая жизнь, тогда она начнет соблюдать, то не надо. Да. То есть, безусловно, если человек ей интересный, она хочет, но она еще ничего не начала, то да. То можно сделать встречи, посмотреть, насколько это важно. Mm-hmm. Всегда очень главное правило, об этом тоже говорил Рав Кушнир, сейчас, если вы слушали его лекции, что было как можно меньше разницы между парнем и девушкой. То есть одна рабанит, рабанит Гель, сказала, что то, что мужчина и женщина, это уже такие большие различия, что больше искать не нужно. То есть мужчина и женщина говорят, что женщина – это мир внутри самого себя, угу. Да, это отдельный мир. И поэтому они настолько разные, что искать еще различия не нужно. Нужно искать, что сближает людей, не что их разделяет. Угу. Поэтому, безусловно, нужно искать как можно больше общих точек. Если девушка начинающая, парень продвинутый, это не страшно. Главное, чтобы она хотела быть там, где он. И она помогала бы ему расти. Если человеку нужно очень много жизненного пространства, есть люди, которым нужно больше пространства, люди, которым нужно меньше пространства. Пространство – это даже физическое. Есть люди, которые могут жить в маленькой комнате, есть люди, которым нужно больше. Я говорю о физическом, но есть еще виртуальный мир. Да? Это виртуальный… Нужно дать мне мое личное время, да? Мое личное занятие. Или наоборот, я хочу, чтобы все время быть с другим, я хочу быть все время с мужем, я хочу, чтобы он ходил со мной везде. Это тоже очень важно проверить. Да? Потому что если очень большая разница, если девушке нужно очень много жизненного пространства, она хочет выходить иногда раз в неделю, может быть, с подругой, это тоже совершенно нормально. Она хочет, чтобы у нее было свое хобби, да? Она хочет выходить на уроки. Опять же, какие-то свои вещи, какая-то своя. А парень хочет, чтобы она была сидела только в доме, да, и чтобы она была хорошей хозяйкой, хорошей женой. То есть вещи надо проверить, потому что они могут быть проблемы в семейной жизни. То есть у него одни ожидания от семьи, у нее другие ожидания от семьи. То есть очень важно проверить, кто, что каждый ждет от семьи. Угу. Как он видит его модель. То есть понятно, что модели у нас часто они очень идеальные. И они с жизнью корректируются. Но все равно модель показывает о том, о потребностях самого человека.
И насчет верности?
Вопрос очень хороший, вопрос на самом деле очень больной. Потому что в современном мире я занимаюсь проблемами семейных отношений. Я вижу, как в современном мире понятие верности оно стало уже очень относительным. Да? В иудаизме... Барух Ашем, слава Богу, да, нет понятия измены, если человек живет по Торе. Да. Поэтому насколько ваш дом будет, насколько ваш дом будет религиозный, настолько, я думаю, если нет какой-то патологии человеческой, да, то настолько муж и жена будут верны друг другу. Так мы надеемся. Но как можно проверить вообще верность человека? Я думаю, опять же, если мы говорим о верности, как верности жене. Да посмотреть, насколько он обращает внимание на других девушек, насколько много женщин в его жизни было, есть, насколько он идет по улице и смотрит на девочек в коротких юбках или на какие-то
модели.
Насколько он говорит об этом, насколько он хочет, чтобы его жена выглядела как какая-то модель. Когда он не видит, кто есть она, ее личную красоту, а хочет, чтобы она была кем-то. Сколько у него было девушек и как много он об этом говорит. То есть есть люди, у которых это на уровне какой-то такой вот человеческой патологии. Безусловно, на эти вещи нужно обратить внимание. Угу. Верность, есть понятие верности и как друзьям. Да? Человек сказал, угу. Сказал у него и слово, человек слово. Он сказал, он выполнил слово, тоже очень хорошее. Надежность, верность – это очень важное качество семейной жизни. Я сказал, я сделал. Опять же, не принципиальность. Принципиальность – это нехорошее качество. Потому что принципиальность – человек может взять какой-то свой принцип, который совершенно никому не подходит, да, и идти с ним. Например, я в среду иду, каждую среду я там, мою пол. Это мой принцип, да. Но если в эту среду жене не подошло, что моет пол, да? Но моет только в среду, да? Принципиальность – это в каком-то плане ограниченность. Человек выбрал какой-то принцип, который ни с чем не связан, идет. Но я сбилась немножко. Понятие…
Скромности.
Ой, верности.
Верности.
Да. Понятие верности, что у человека есть слово.
Угу.
Да? Человек сказал, что он сделает это, он сделал. Угу. Он пообещал, и он сделал. Во всяком случае, если он не сделал сейчас, он помнит об этом, он сделает потом. Да? Это не человек, который пускает просто пустые обещания в воздух. Это очень важное качество, потому что тогда на такого человека можно положиться.
Угу. Здесь опять возникает тот же вопрос, вот что, ну, мы женщины разные, да, кто-то ждет дорогих подарков, у других-то там запросы поскромнее. Но все-таки как понять, что передо мной не Казанова, да, или Казанова наоборот, что он будет предан только ей, а не ходить постоянно налево? Это, в принципе, тот же вопрос о измене, да, только здесь Казанова – это…
Что такое Казанова?
Казанова – это мужчина, у которого, да, он нравится женщинам, первое, и второе, женщины нравятся ему. Причем ему не нравится не одна женщина, а много женщин.
Смотрите, обычно мужчина, которому нравится много женщин, это уже уровень извращения, это не норма, это, безусловно, не норма. И есть люди очень харизматичные. С одной стороны, понятие харизматичность – это тоже такая вот вещь, о которой я хотела поговорить. Что такое харизматичность? Да? Есть харизматичность – это обаяние, обаяние души человека. Обаяние – это я даю тебе то, что я знаю, я даю тебе… свое сердце, я даю тебе какую-то свою энергию, это давание, обаяние – это давание. И люди, очень хорошие люди, они часто бывают обаятельные, приятные, есть какой-то у них, как говорят на иврите, хен, приязнь, да, к ним тянутся другие люди. Это идет от души, от хороших качеств человека. А есть харизматичность, да? Харизматичность, ну, и нужно эти вещи отделять. Харизматичность – это тоже, это какая-то… иногда бывает присуще патологическим личностям. Да? Это желание управлять другими людьми. Не дай бог, там Гитлер, Сталин, да, они были все очень сильные харизматические личности. За счет этого они держали такое количество людей, да, они влияли. Это люди, которые очень влияют на других людей. Они в каком-то плане гипнотизируют другие люди. Да? Все лидеры, они харизматические люди. Поэтому, если это позитивный лидер, да, от которого идет. И обычно эта харизматичность, она очень, она тебя не порабощает, она тебе дает, она не делает тебя рабом. А есть патологическое, называется даже такие, как социопаты, да, это патология. Они порабощают людей, да, они делают их своими рабами, люди становятся зависимыми от них. И этой вещи нужно ужасно бояться, очень сильно бояться в шедухе. Обычно харизматичные люди всем нравятся. Да. Вот это понятие «всем нравится» тоже очень опасно. Да? Особенно если это мужчина. Он всем нравится. Он такой особенный. Он притягивает. Я хожу только на него. Я смотрю с открытым ртом. Да? Вот эта вот вещь. И обычно такие люди пользуются этой своей харизматичностью. И они подчиняют себе женщин. Подчиняют, да, все тираны. Все. Это люди харизматичные. Поэтому этого нужно очень остерегаться. И опять же посмотреть, как он относится к женщинам. Да? Насколько на него бросает взгляды. Насколько... Иногда бывает человек, который, что называется, ишцебур, человек, который по роду деятельности, он лектор, он преподаватель, да, и девочкам нравятся его лекции, как он говорит. Он может нравиться, но опять же, это все по-разному. Он не пользуется этим, не управляет этим. Да. И есть часто мнение, знаю, Хава Куперман всегда говорит, что лучше, чтобы была женщина-преподавательница, а не мужчина, потому что девочки часто влюбляются. Но вот эта вещь, безусловно, нужно посмотреть, насколько он приятен, обаятельный, хороший человек, или насколько он своим, как бы, своей харизмой пытается захватить других людей, других женщин, другие души, другие сердца. Да? Насколько... И эта вещь очень важна, еще в одной вещи, которую нужно очень проверить, это властность. Властность – это тоже качество, которое нужно очень остерегаться в семейной жизни. Да? На иврите это называется альмут. Эта властность может быть связана с, не дай бог, с применением силы, может быть, с применением плохих слов. Да? Угу. Это речевое, я не знаю, или это… На иврите называется альмут, я не знаю точно, как это на русском. Это не в каком-то плане насилие. В каком-то плане это как насилие. Когда как это проявляется в семейной жизни? В семейной жизни это человек, который не разрешает, он решает все за тебя, да, за свою жену. Он все решает, он ничего не спрашивает ее. Он запрещает общаться с подругами. Он запрещает ей ходить на какие-то занятия. Да? Угу. Он как бы управляет ее жизнью. И эти вещи ужасно опасны. Да? Иногда это может перейти в то, что поднимает руку, если она не сделает то, что он хочет. Как эти вещи проверяются при встречах? Во-первых, если человек спрашивает вас, что вы хотите, или он за вас сам решает. С одной стороны, очень приятно, когда парень как бы за вас решает что-то, да. И часто девушке очень нравятся ребята, которые, вот он такой мужчина, он сам знает, что он хочет. Вот он мне предложил, он не спрашивал меня, что я хочу, а заказал мне там самое лучшее, да. Или он говорит, не ходи в этой одежде на встречах. Мне не нравится, как ты ходишь, да, ходи в том-то и том-то. Угу. Или эта подружка мне очень не нравится, да, не дружи с ней. Он как бы руководит, управляет ею, да, он не спрашивает, что она хочет. Он как бы захватывает ее волю. Это очень-очень опасная вещь, которая тоже, так как с скупостью, очень тяжело работать психологом или там психопатологом. Это психопатология определенно, да. Очень тяжело исправить, и нужно быть очень-очень осторожным.
У нас есть еще один вопрос из зала.
Мы только что говорили о людях сильных, классных и командирах. А есть еще другая сторона медали. Когда ты приходишь на шеду и видишь человека, который очень похож на людей нетрадиционной ориентации. Как быть, когда такое все воздушное и все такое? Как быть в этой ситуации?
Задают вопрос, что мы только что говорили о людях сильных, властных, но иногда возникают такие проблемы, да, когда приходишь на свидание, приходит такой весь воздушный, такой легкий человек, похож на человека нетрадиционной ориентации. Что делать в этом случае,
как вести себя?
Я просто не очень поняла, а что значит нетрадиционная ориентация? То человек очень легкий, очень что это значит?
Очень похож на гея.
Например, да, мужчина очень женоподобный, наоборот, женщина очень мужеподобная. То есть это.
Я как-то упоминала вот этот мужчина, женщина, женщина в мужчине. Есть женщины более мужественного плана. У них иногда более низкий голос, иногда говорят немножко так чуть-чуть грубовато. У меня даже есть подруга, которая известна, что у мужчины. Когда он голоден, с ним невозможно разговаривать, его нужно посадить и покормить сначала. То есть это чисто женское качество. Вот у меня такая подруга, она бизнес-вумен, и она, если голодная, говорить невозможно. Да? У нее есть какие-то, наверное, я не знаю, ли преобладает, но есть какие-то, может быть, одинаковые мужские и женские гормоны, хотя она выглядит очень женственно, и вообще все замечательно. Но она такого. В чем-то у нее есть какое-то проявление, как у мужчины. И наоборот, есть мужчины, которые любят красиво одеваться, любят, но при этом он, видимо, мужчина. Да? Если приходит мужчина, который выглядит как женщина, вполне возможно, что это уже какая-то патология. Если это слишком. Любая вещь, которая слишком, она очень подозрительна. Угу. Поэтому эти вещи, их надо проверить, насколько возможно, да, или он, насколько он любит. Общается много больше с мальчиками, чем с девочками. Не знаю. Угу. Эти вещи тоже можно проверить. Если это уже видно во внешности, что он очень женоподобный, значит, это тоже патология. Угу. Значит, основная вещь, которую я хотела бы как бы с вами поделиться, это что, несмотря на то, что когда парень выбирает девушку, девушка выбирает парня, необходимо ориентироваться на чувства. Необходимо хотеть выйти замуж за этого человека, жить с этим человеком. Он должен нравиться внешне, должен нравиться, как он говорит. Ничто не должно в нем раздражать. Это необходимое условие, да, басисное условие построить отношения с другим человеком. Но прежде чем у вас включится вот это вот «я хочу его», «он мне нравится», «я вижу его своим мужем», нужно, безусловно, вначале проверить, насколько он достойный человек.
Окей, есть еще два вопроса, да, это, я думаю, последние наши вопросы. Любая вещь слишком подозрительна, где граница между обаянием и харизматичностью? И еще один вопрос, как шатханит выбирают клиентов? Это все в кавычках, я так понимаю.
Как разница между обаянием и харизматичностью? Я думаю, когда у человека есть много поклонников. Когда у человека есть много поклонников, и он очень этим наслаждается, очень любит, он хвастается этим. Он стремится к тому, чтобы было много людей, которые его любят, которые обожают, которые смотрят ему в рот. Я думаю, что вот эта вот харизматичность, желание управлять другими людьми. Обаяние это человек дает, ему все равно. Ему все равно, насколько много людей вокруг него, насколько его обожают, насколько любят. То есть это как бы часть его. А как шатханит выбирает клиентов? Я могу сказать, у каждой шатханит есть какая-то своя система или свое видение. Есть шатханиты, у которых нет никакой системы, просто то, что называется шлихут, есть какая-то Всевышний дает тебе это браху и через тебя идет. Хотя у любой шатханит, безусловно, есть что-то, чем что он ориентируется. Чем я ориентируюсь, так как я занимаюсь психологией, вообще очень люблю разные типажи человеческие, то я пытаюсь найти как можно больше общего, даже внешнее. Есть люди, то, что я называю, как бы сделанные из одного теста, что-то у них есть очень много общего. Да. Тип лица, тип разговора, место, откуда он приехал. Да. Все эти вещи, это как бы какой-то фенотип. Это. И, безусловно, чтобы было как можно меньше разницы. Меньше. У нас есть планы физические, интеллектуальные, эмоциональные. Да, чтобы было как можно меньше вот этой разницы, духовный план. Между, чтобы парень не был очень духовный, а девушка очень материальная. Чтобы парень не был даже внешний, чтобы парень не был очень красивый, а девушка очень некрасивая. Да.
И так, дорогие наши гости, у нас последний вопрос, это действительно, Рабинтхана, последний вопрос будет. Как отличить человека, просто умеющего принимать мужские решения, когда это нужно, когда девушка ожидает этого от него, от будущего самодура, который будет ограничивать женщину во всех отношениях, оказывать ей, как ей себя вести, вплоть до мелочей. Как распознать во внимательном начале мужчине первые признаки самодура?
Самодура. Парень, который умеет принимать решения, прежде всего принимает решения касательно его жизни. Угу. А человек, который принимает решения касательно жизни другого человека без того, чтобы он спросил его об этом, это называется самодур. Честно, если парень советуется, это лучше всего. Да, я хочу с тобой посоветоваться. И мне важно, как ты думаешь, как я думаю. Это очень хорошее качество, умение советоваться с другим человеком. И насколько он, какие поступки он сделал в жизни, да, он принимал решения в жизни, да, что он делал в жизни, умеет ли он принимать решения, это тоже важные вещи.
Итак, это был наш последний вопрос. Большое вам спасибо, что вы присоединились к нашему вебинару. Большое спасибо Рабанит Хани Лернер, которая ответила на наши вопросы, как найти того единственного и куда же все-таки пойти, на дискотеку или на шидух. Я надеюсь, что вы получили ответы. Если кто-то присоединился очень поздно, у него есть еще вопросы, то вы можете написать их на сайте на toldot.ru. Хана очень часто отвечает на эти вопросы. И если у вас возникают какие-то пожелания к дальнейшим нашим вебинарам, мы хотим проводить ряд таких женских вебинаров, мы будем очень рады. Также имейлы есть и на сайте toldot.ru. Спасибо вам большое, спасибо за внимание, до свидания и привет вам из Иерусалима.
Всего хорошего, будьте здоровы.